Ты что, охренел, что ли? Ты как из ночи зомби. Какой нам там с тобой фильм нравился? Черно-белый? Не тот, который «Живые мертвецы», а про поэзию.
«Я гуляла с зомби», — Вэлла Льютона.
«О, точняк, он самый. Ну, садись. Трава тут забористая. Даже если регулярно куришь, надо было тебе сказать».
«Не курил я никакой травы».
«Потому что я говорю тебе, когда я сюда впервые приехал, ну, лет 20 мне было, может, я дул тогда каждый день, думал, мне все нипочем, и... Господи ты, боже мой! Сам виноват. Повыпендриваться решил в кофешопе. Дай-ка мне чего посильнее». Но тот мужик мне и дал. Три раза затянулся, и все. Ноги не держат. Стоять не могу. Такое ощущение, что я вообще ходить разучился. Перед глазами все сжимается, ни один мускул не контролирую. Вообще от реальности отключился.
Он повел меня к кровати, уселся рядом со мной, приобнял за плечи.
«Ну и, короче, ты меня знаешь, но такого никогда не было. Сердце стучит, я как будто бегу, а при этом сижу, ведь вообще не двигаюсь. Не понимаю, где нахожусь. Темно, ужас. Я один-одинешенек, раскис немножко, ну там... Мысленно говорю с Богом. Что я такого сделал? За что мне это? Как оттуда ушел? Не помню. Кошмарный сон, да и только. И это, ты подумай, всего лишь трава. Трава! Выхожу на улицу, ноги как кисель. Хватаюсь за стойку для велосипедов на площади дам. Все, казалось, машины на тротуар заедут, и меня все передавят. Наконец добрался кое-как до дома своей девчонки на Йордане. И долго-предолго лежал в ванне без воды, так что...
Он с подозрением посмотрел на мою заляпанную кофе-рубашку. «Не курил я ничего».
«Да знаю, знаю, ты уже говорил. Просто историю рассказываю. Думал, тебе интересно будет». «Ничего, в общем, страшного», — сказал он. «Проехали».
Наступившая тишина, казалось, будет тянуться вечно.
«Забыл сказать, и забыл сказать».
Он налил мне минералки.
«После того раза, короче, когда я бродил по дому, мне еще три дня потом плохо было. Подружка мне говорит: давай, Борис, выйдем, погуляем, хватит лежать, так все выходные пролежишь. Ну, я и наблевал в музее Ван Гога. Чисто культурно».
Холодная вода хлестнула по больному горлу, по коже пошли мурашки. Накатилось внутреннее, телесное воспоминание из детства. Жгучее солнце над пустыней, жгучее послеобеденное похмелье, в выстуженной кондиционером комнате зуб на зуб не попадает. Нас с Борисом тошнит так, что все время тянет блевать, и от этого нам так смешно, что блевать тянет еще сильнее. В горле стоят засохшие крекеры, которые мы едим у меня в комнате.
«А, кстати», — Борис искоса поглядел на меня. «Может, ты подхватил что-то? Если бы не Рождество, я бы сбегал, купил тебе что-нибудь от живота. Ну-ка, давай».
Он наложил еды на тарелку, сунул ее мне, вытащил бутылку шампанского из ведерка со льдом, вылил остатки в мой недопитый стакан с апельсиновым соком, который сам он, кстати, и не допил.
«Вот так!»
— он поднял бокал с шампанским.
«С Рождеством тебя! Долгих нам с тобой лет жизни! Христос родился, славьте его!» «Так!»
Он выпил шампанское залпом, пододвинул тележку к себе поближе и принялся накладывать себе еды в керамическую миску из-под хлеба.
«Эх, прости, я понимаю, что ты хочешь обо всем узнать, но я такой голодный, что сначала все-таки поем».
Паштет, икра, рождественский хлеб. Несмотря на все, и я был голоден, а потому решил, что надо ловить момент и спасибо сказать за еду на столе, и тоже принялся есть, и какое-то время мы с ним молчали.
«Получше?» — наконец спросил он, бросив на меня взгляд. «Ты весь дохлый», —
он подложил себе еще лососины.
«Тут всех гриппом косит. Ширли тоже болеет».
Я молчал. Я... только-только начал осознавать, что он сидит рядом, в одной со мной комнате.
«Эх, я думал, ты отвалил куда-нибудь с девчонкой. В общем, про то, где мы с Юрием были», —
сказал он, когда я так ничего ему не ответил.
«Мы были во Франкфурте. Ну, это я уже говорил. что было, с ума сойти. Но...»
Он залпом допил шампанское, подошел к мини-бару, присел на корточки и заглянул внутрь.
«Мой паспорт у тебя?»
«Да, твой паспорт у меня». «О, а тут отличное винцо. И славные бутылочки Абсолюта. Ха-ха».
«Где он?»
Он в припрыжку вернулся к столу, зажав под мышкой бутылку красного вина. Три маленьких бутылочки с водкой он засунул в ведерко со льдом.
«Держи».
Он вытащил паспорт из кармана, небрежно швырнул его на стол.
«Так», — он снова уселся. «Ну что, тост?»
Я так и застыл, сидя на кровати с недоеденной тарелкой еды на коленях. «Мой паспорт». Наступила долгая тишина. Борис перегнулся через стол, щелкнул средним пальцем по краешку моего бокала. Резкое хрустальное звяканье. Так после ужина стучат ложкой по стакану с водой, чтобы привлечь внимание гостей.
«Не удивите ли мне минутку внимания?» — иронично спросил он.
«Что?»
«Выпьем?»
— он поднял бокал.
Я потер лоб. «И за что?»
«А?
Ну за что пьем-то?»
«За Рождество! За благодать Божью! Сойдет?»
Мы с ним молчали. Пока еще не враждебно, но сердитость, неуступчивость так и ширилась между нами. Наконец Борис развалился в кресле, кивнул на мой бокал и спросил.
«Прости, что спрашиваю, но как? Перестанешь сверлить меня взглядом, может?»
«Наверное, когда-нибудь я все пойму».
«Ты о чем?»
«Наверное, когда-нибудь я у себя в голове все разложу по полочкам. Та еще будет работенка. Например, это сюда, в две разные кучки. Может, в три».
«Поттер, Поттер, Поттер», —
ласково, чуть насмешливо сказал он, наклоняясь ко мне.
«Ты такой придурок. Не ценишь ты красоту. Не умеешь быть благодарным».
«Угу. Не умею быть благодарным. За это, наверное, и выпью».
«Ну чего ты? Ну помнишь, как мы с тобой весело однажды отпраздновали Рождество? Что, прошли счастливые денечки? Не вернуть их больше? Ну помнишь, как твой отец...»
Он повел рукой широким театральным жестом.
«Ну тогда, в ресторане. Как мы радовались, как пировали. Какой веселый вышел праздник. Неужели ты не хранишь в сердце эти воспоминания?»
«Ой, да брось ты!»
«Поттер!»
Он резко втянул в себя воздух.
«Ну ты что-то с чем-то! Хуже бабы! Быстрее, быстрее! Ну все, пошел! Ты что, моих смс-ок не читал?»
«Каких?»
Борис замер, потянувшись за бокалом. Он быстро глянул на пол, и только тут я заметил, что возле стула у него лежит сумка. Борис насмешливо прикусил большой палец.
«Ну валяй, смотри!»
Слова так и повисли над испорченным завтраком. Искаженное отражение в куполообразной крышке на серебряном блюде. Я поднял сумку, встал. Когда я направился к двери, улыбка у него увяла.
«Подожди», — сказал он.
«Чего подождать?»
«Ну что, открывать не будешь?»
«Слушай, я слишком хорошо себя знал. Затягивать с этим не стоило. Я не могу дважды попасться на одну и ту же...
Но ты чего делаешь? Куда собрался?»
«Отнесу сумку вниз, пусть в сейф положат».
Я не знал даже, есть ли у них там сейф, но не хотел, чтобы картина находилась рядом со мной. С чужими людьми, в чулане, она будет в большей безопасности. Еще я собирался позвонить в полицию, сразу же, как Борис уйдет. Его во все это втягивать не стоило.
«Ты туда даже не заглянул! Даже не знаешь, что там!»
«Принято к сведению».
«Это ты вообще о чем сейчас?»
«Может, мне и не надо знать, что там внутри».
«А, не надо? А может, надо? Это не то, что ты думаешь», —
прибавил он с легким самодовольством.
«Не то?»
«Не то».
«А откуда ты знаешь, что я думаю?»
«Да, конечно, я знаю, что ты думаешь. И ты ошибаешься. Но прости». «Но»,
— он скинул руки,
— «там кое-что гораздо, гораздо лучше».
«Лучше, чем...»
«Да».
«Что вообще может быть лучше?»
«А вот так. Лучше-прилучше. Ты уж поверь. Открой, сам увидишь».
Он кивком указал на сумку.
«Что это?»
С полминуты я не мог ни слова вымолвить. Я вытащил из сумки один кирпичик сотенных, доллары, потом еще один.
«Тут не все», — он поскреб в затылке. «Небольшая часть».
Я посмотрел на деньги, потом на него.
«Небольшая часть чего?»
«Ну», — он ухмыльнулся. «Подумал, с наличкой я красивее выступлю».
Из соседней комнаты доносятся приглушенные комедийные голоса, отчетливые рулады закадрового смеха.